Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова. И мы с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Сегодня во второй программе продолжаем в цикле «Белые генералы» разговор о генерале Маркове. Сергей Леонидович Марков. И сегодня мы начнем его жизнь сначала. В прошлой программе мы говорили о значении этой фигуры в белом движении в военной истории России. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наверное, нужно сказать о происхождении генерала Маркова.
Сергей Леонидович Марков родился 7 июля 1878 года. В его послужном списке в 6-м разделе, из какого звания происходит, в какой губернии уроженец, написано: из потомственных дворян Московской губернии, уроженец Петроградской губернии. Марков был, в отличие, там, предположим, от Алексеева и Корнилова, да, он был представителем привилегированного сословия, которое давало России традиционно на протяжении всей истории воинов, причем, да, очень и очень ярких, и, в общем-то, это было служилое сословие, которое служило России в первую очередь в армии. Значит, к сожалению, о его детстве вот у меня практически сведений нет. Я знаю только, что он по такой линии, я бы сказал, уже, да, в каком-то смысле предопределенный его сословным происхождением, окончил в 1895 году первой московской императрицей Екатерины II кадетский корпус, и по окончании кадетского корпуса был приведен в Константиновское артиллерийское училище наше. Училище в Петербурге, которое окончили очень многие славные офицеры, дававшие кадры, да, выходившие в кадры русской артиллерии. Значит, 8 августа 1898 года, после окончания обучения, Сергей Леонидович был произведен лейб-гвардии подпоручики и вышел во вторую артиллерийскую бригаду, да, гвардейскую артиллерийскую бригаду, и это давало сразу же очень хорошие карьерные возможности, потому что, конечно, служба в гвардии, она считалась не просто престижной, но она открывала и давала преимущества определенные по выслуге, там, в офицерских чинах. И, в общем-то, интерес, который испытывал Сергей Леонидович к военным наукам, предопределил его дальнейшую судьбу, интерес к военной академии. И в 1901 году он поступил в императорскую Николаевскую академию генерального штаба. Императорская она стала называться позже. Само поступление в академию уже было таким достижением достаточно для любого офицера, учиться было. И только учиться было сложно, но и поступить было сложно. Вспомнить достаточно, да, сколько мук, да, страданий перенес Деникин, да, сложности во время учебы в академии. Ну, правда, у него не было и такого высокого социального статуса, который был у Сергея Леонидовича. Во время обучения он был произведен в августе 1902 года в поручики. Ну и, наконец, окончив оба класса академии по первому разряду и дополнительный курс 31 мая 1904 года, он был произведен за отличные успехи в науках в штабс-капитана. И сразу же, в мае 1904 года, русско-японская война, театр военных действий в Маньчжурии, Марков, как и очень многие выпускники до 1904 года, генштабисты, отправляются на театр военных действий.
Это его первая реальная война.
Да, первая реальная война. И вот по пути в Мукден 12 июля 1904 года в Харбине 26-летний молодой офицер Сергей Марков пишет письмо своей матери. И в этом письме вот есть такие строки: «Я смерти не боюсь, больше она мне любопытна, как нечто новое, неизведанное. И умереть за своим родным кровным делом разве это не счастье, не радость?» Вопросительный знак, восклицательный знак, конец цитаты. И вот все следующие 14 лет своей жизни, которые он провел в армии, вплоть до гибели в бою в начале второго кубанского похода, в начале лета 18 года, Сергей Леонидович вот следовал вот этому принципу, да, который он сформулировал и изложил в письме к маме по пути на японский театр военных действий. Разве это не счастье, не радость умереть за своим родным кровным делом? Он был направлен во вторую маньчжурскую армию, служил в управлении начальника военных сообщений, потом военно-топографическое отделение, и занимался по долгу службы тем, что выполнял задания, связанные с обеспечением коммуникаций, с рекогностировкой дорог, вначале из Ляояна на Мукден, потом между Мукденом и линией Сыпингайских высот. Вот, и руководил группой съемщиков, которые занимались съемкой маршрутов для всех корпусов маньчжурской армии. В том случае, если бы потребовалось отводить их от Мукдена на Сапингай. Вот. И в это время, в общем-то, Марков несколько раз непосредственно находился на линии огня. В частности, например, там, в знаменитом бою под Леояном на высоте 99-й в деревне Шуаншапу, где он находился для связи между штабом 1-м сибирским корпусом со штабом маньчжурской армии. И вот эти его отличия принесли ему первую награду. Он был отмечен орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», за отличие в разновременных делах против японцев. Потом последовало в сентябре 1904 года назначение на должность офицера генерального штаба в штабе Восточного отряда. Опять он занимался рекогностировкой местности пехотной бригады. И вот что интересно, его родной брат был убит во время боев за знаменитую Путиловскую сопку, как раз вот на этом театре военных действий.
Это его старший брат.
Да. И,
а ведь их было два брата, и оба военные.
Ну вот, соответственно, он, понятно, здесь он, конечно, переживал о том, что будет там с мамой. Вот, и, значит, соответственно, Марков, например, пишет вот письма разные, статьи в этот момент о том, что правительство должно обратить внимание на женщин, которые теряют там своих детей на фронте, остаются одинокие. И вот,
это нормально, когда такой молодой офицер пишет статьи с рекомендациями правительства?
Ну, речь идет не о том, что там это нормально или ненормально, а о том, что он писал о том, что искренне его волнует. И вот, например, один из биографов Сергея Леонидовича пишет, да, Марков молился в церкви, в которой был превращен солдатский барак-столовая, с гауляновыми стенами, без окон, со скромным иконостасом, наполненная серыми солдатскими фигурами со свечами в руках, она казалась ему какой-то пещерой первых веков христианства. Одна горячая молитва, молитва без слов, но понятная для всех. Марков перенесся домами в Петербург и представил свою мать в церкви на коленях, скорбленная, одинокая, до боли знакомая фигура, черное траурное платье, мокрое от слез лицо, заглушенное рыдание. Вот молитва, вот слезы войны. Родная, не плачь, брат нашел славную долю, верь в то, что я вернусь, верь в того, кто сохранит тебе последнего сына. На Рождество...
Это из письма матери.
Вскоре после Рождества 1905 года Марков стал офицером, исполняющим обязанности старшего адъютанта в штабе 1-го сибирского армейского корпуса, куда был переведен как раз перед Рождеством после расформирования Восточного отряда. И вот, начиная с этого времени, с декабря 1904 года, Марков участвовал во всех боевых действиях. Это бои под Сандыпу 12, 13, 14, 15 января. Все дни боев под Мукденом. Самое кровопролитное сражение для русской армии японской войны, к сожалению, проигранное не столько из-за низкого качества войск, как раз наоборот, сколько из-за нераспорядительности командования. И Марков получил вот за небольшой этот период, с сентября 4 года по февраль 5, 4 ордена. Станислава 3 степени с мечами и бантом, Святой Анны 3 степени с мечами и бантом, Святого Станислава 2 степени с мечами, Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом. Еще до окончания войны, но уже в самом конце боевых операций в июне 1905 года, он был переведен в генеральный штаб, окончательно в чине капитана, с назначением старшего адъютанта штаба 1-го сибирского армейского корпуса. Марков, безусловно, был талантливым наблюдателем, человеком, который видел, что реалии войны очень сильно отличаются от тех представлений, которые, в свою очередь, нашли свое воплощение в тех или иных наставлениях, уставах, документах, которые касались регламентации армейской службы. И он пишет целый ряд статей в разные издания, которые касались проблем актуальных, связанных с боевой подготовкой русской армии. Марков в этот момент один из тех молодых офицеров, которые стремятся, чтобы опыт японской войны, наплаченный дорогой ценой, был обязательно учтен при реорганизации и при совершенствовании боевой подготовки войск.
Ведь когда война русско-японская завершилась, как я понимаю, среди офицеров было недовольство именно тем, что она завершилась, потому что войска, по мнению большинства офицеров, были готовы продолжать ее и закончить более успешно.
Ну да, дело в том, что у нас обычно констатируется и обращается внимание на то, что, вот, дескать, Россия проиграла японскую войну. Я противник каких-то, так сказать, да, там, шапкозакидательских настроений, да, или вот такого, я бы сказал, квасного патриотизма, который базируется на том, что наши слоны самые большие слоны в мире, потому что мы там русские и так далее, и так далее.
А конечно, ведь в то время, между прочим, так люди не думали, что
нет,
интересно.
Очень, и так были, и кто и так думал, и, к сожалению, и в то время. Это болезнь такая, самоуспокоение была.
И просто здесь вставлю, вот недавно один из друзей «Голоса православия», потомок русских эмигрантов, привел фразу, которая в среде военной русской эмиграции бытует. Это люди, которые реально воевали. Выражение о том, как мы воевали в русско-японскую войну. Воевали, ну, это ничего обидного японцам, но особенно среди русских солдат такое могло быть название. Воевали макаки с куйкаками.
Ну, это знаменитая фраза генерала Драгомирова о том, что он сразу же после первых известий из театра военных действий в 1904 году он проиронизировал. Дело в том, что японцам отношение было очень пренебрежительное.
До Япония того, как встретились.
Япония не считалась серьезным противником. И японцев называли макаками. Драгомиров сказал, что японцы макаки, а мы кое-каки. И вот это потом вошло в поговорку, стало афоризмом. Ну так вот, да, вот, значит, я отнюдь не считаю, что там наши слоны самые большие слоны в мире, только потому что мы русские. И, конечно, Цусима была совершенно страшным событием, я думаю, которое подорвало просто волю, если хотите сказать, в известном смысле, на такую психологическую травму, не только даже я говорю вот о там, материальных потерях или гибели такого количества людей, но она еще имела очень негативные психологические последствия. А самое главное, что отправка эскадры была бессмысленной, ее нужно было возвращать с полпути, потому что Порт-Артур попал уже, да, и цель похода, она фактически перестала существовать.
Но политическое разочарование было больше, чем разочарование военное.
Но в целом, если говорить о сухопутных войсках, положение Японии к лету 905 года, несмотря на победу под Цусимой, экономическое положение было просто отчаянным. Японцы понесли огромные потери, они понесли больше потерь, чем русские войска. Особенно Порт-Артур очень дорого им стал, штурма Порт-Артура. И где-то примерно, я думаю, что к середине лета 905 года мы имели две свежих дивизии на театре военных действий против одной измученной японской. Там полторы-две разные цифры называются. Соответственно, в долгосрочной перспективе у японцев просто должны были закончиться ресурсы и возможности для продолжения войны, и победа на этом театре военных действий, она была неизбежна. Другое дело, что в это время, зимой, весной, летом 905 года в России развивается всячески, да, первая русская революция, и продолжать войну в таких условиях и в такой ситуации было, конечно, невозможно. Это, скажем так, война, я называю японскую войну не проигранной, а незаконченной, да, незавершенной на самом деле, точку, в которой русское командование не смогло поставить по внутриполитическим причинам. Ну и вот нужно сказать, что Марков продолжает службу офицера генерального штаба, он служит старшим адъютантом штаба 16-й пехотной дивизии, потом помощником старшего адъютанта Варшавского военного округа. Он прикомандирован главному управлению генерального штаба, вот, и становится там, помощником делопроизводителя. Вот, значит, в это же время, вот в эти 5 лет, там, между 5-10 годами, происходят важные события в жизни. Он был женат на княжне Марии Павловне Путятиной. У него родилось 2 детей в это время. Сын Леонид в 907 году и дочь Марианна в 1909 году. Ну вот, что, кстати, тут о чем еще можно сказать? О том, что у Маркова летом 910 года была командировка в Германию, якобы для совершенствования немецкого языка. На самом деле, как генштабист, да, кадровый офицер, да, в чине подполковника уже он был, Марков, скорее всего, эта командировка была связана, конечно, с выполнением каких-либо разведывательных заданий. Но вот среди юнкеров Владимирского военного училища в Петербурге, о котором мы много рассказывали в нашем цикле о юнкерах, существовал такой апокрифический рассказ о Маркове. Да, в какой степени он соответствовал действительности, честно говоря, сказать сложно. Но речь шла ведь о том, что в апокрифах, хотя я не могу сказать, да, вот было это на самом деле, нет, апокриф это или реальная история, которая приобрела там какие-то легендарные черты. Характеру Маркова этот рассказ вполне соответствовал. Суть истории в следующем. Марков должен был якобы произвести некое фотографирование фортов немецкой крепости Торн, да, польская Торунь. И вот он фотографировал, но заметил за собой слежку, вот, и, короче говоря, он прыгнул в выгребную яму, в которой просидел достаточное количество времени, пока поиски его не были прекращены. Ну вот, я не могу, да, еще раз на 100% сказать, что насколько история вот эта соответствует действительности, но то, что она показывает характер человека, вот, и то, что она родилась в той среде, которая была Маркову близка, подчеркивает и отношение Сергея Леонидовича к этой среде.
Он ведь преподавал во Владимирском училище,
да, нет,
поэтому
он,
там
он много где преподавал, угу. Он добился очень таких больших успехов.
Но он был сложный человек как преподаватель. Может быть,
сложный.
Даже такую историю сочинили не совсем красивую, как раз из не совсем такой уж и любви,
нет,
потому что он был очень строг.
Там строг он был до того, что юнкера один раз ему гроб прислали.
Да.
Показали на квартиру, да.
Такие это, шутки это, с преподавателем,
шутки
подарить гроб.
Вот, он, значит, и в Императорской Николаевской военной академии, как стало с 909 года называться, Николаевская академия генерального штаба преподавал, читал курс истории военного искусства Петровской эпохи. Вот. Он преподавал в Павловском и Михайловском училищах, в Павловском военном, Михайловском артиллерийском, читал курсы по тактике, военной географии, русской военной истории. Ну вот одно из свидетельств, уже не апокрифическое, вполне достоверное, как раз, которое показывает качество Маркова как преподавателя. Юнкера Павловского военного училища, готовящиеся стать офицерами, естественно, больше обращали внимание на такие предметы, как тактика, фортификация, артиллерия, чем на военную историю, географию, особенно на последнюю, так как она не находила в их представлении ясного практического применения, да и была в сущности малоинтересна. Поэтому военная география проходила с юнкерами формально, лишь для получения хорошей отметки. Это был предмет, подсобный для основных и имеющий второстепенное значение. Но преподавать его стал подполковник Марков, не терпящий формального отношения к делу, внесший в преподавание живой дух, связывавший все, что давалось предметом военной географии, с реальной жизнью, с войной, со всеми деталями, с которыми столкнется офицер на войне. Начав с того, что он привлек внимание юнкеров к себе видом, манерами, живостью, энергией, красивой речью, ее образностью, постепенно, но и быстро, но увлек юнкеров и самим предметом. Все, и местности, жизненные ресурсы, само население, районов возможных боевых действий, все принимало важное значение. Подполковник Марков коротко, выпукло и ясно рисовал жизненные картинки, в которых участвовали леса, реки, болота, горы, ресурсы районов, само население, благоприятно или неблагоприятно относящееся к армии. «Вообразите или фантазируйте», — говорил он юнкеру, нарисовав картину, спрашивал, «как вы поступите?» Для пояснения он рассказывал примеры из военной истории, касающиеся действий мелких воинских частей, то есть таких начальниками, каких могут быть молодые офицеры. Он говорил, что примеры, рассказываемые им, и те примеры, которые юнкера, а затем и офицеры прочтут в книгах, и даже их богатая фантазия, не покроют всех возможных на войне случаев. Часто случаи могут быть совершенно непредусмотренные, но знания и реальная фантазия облегчат быстрое решение всяких задач. Марков говорил, читать всегда нужно, много читать. На образных примерах подполковник Марков развивал у юнкеров, между прочим, два важных чувства – наблюдательность и соображение. Вот пример. Офицер послан в разведку на приграничную с соседним государством полосу. Отлично знает военную географию, он специально подготовился к разведке. Выполняя полученное задание, офицер, проходя населенный пункт, видит, что учитель играет с детьми. Дело нормальное, но офицер заинтересовался игрой. Оказывается, учитель играет с детьми в войну. Он разделил детей на две стороны, желтую и синюю, и всегда проводит решение игры так, что желтая сторона побеждает синюю. При каждой такой победе учитель говорит детям, что желтые победили потому, что у них было больше порядка, они слушаются своих начальников, они более смелые и прочее. Дети в восторге все, желтые и синие. «Какой вывод делает офицер?» — спрашивает Марков. Ответ. Ведется моральная подготовка детей к войне, и им внушается, что при известных условиях желтые, то есть японцы, должны побеждать всегда синих, то есть русских. Ну и так далее. Вот. Или, например, соответственно, да, добавочные вопросы, которые Марков на экзаменах мог задавать. Он мог вдруг спросить. «Скажите, о каком событии теперь много пишут газеты?» Попробуй, в общем, на этот вопрос не ответить. Вот.
А вот здесь уже видно, кстати, убежденность, что офицер, он не безразличен к общественно-политическим процессам. Он уже знает, что происходит, и готовится к войне не просто для того, чтобы исполнять приказы, показать свое геройство, получить награды, сделать военную карьеру, удовлетворить свое тщеславие и жажду послужить родине. А есть еще и другое. Нужно следить за тем, что происходит в стране и в мире. Потому что военный, он ведь за что-то сражается, ради чего-то.
Конечно, ради чего должен понимать, за что. Но вот этот курьер с гробом, о котором мы говорили, то, что по телефону юнкера заказали и прислали ему гроб, на квартиру в Павловском училище произошел. Вот. Нужно еще сказать, что Марков и публиковался довольно много. Например, вот он курс военной географии России, два издания до Первой мировой войны.
А это тоже выдержал. Учебник для военных учебных заведений.
Да. Вышел в 1911 году его же учебник «Военная география иностранных государств». Он был составлен Марковым вместе с подполковником Гисером. Там шла речь об организации Германии, Австро-Венгрии, Румынии, Турции, Китая, Японии. Вышел краткий обзор иностранных пограничных театров. Во время войны вышел еще один учебник, в создании которого Марков участвовал, география внеевропейских стран. Ну и, значит, записки по истории русской армии с 1856 по 1891 год. И здесь очень много Марков уделил внимания военным реформам, которые проводились в 70-80-е годы XIX века, русско-турецкой войне 77-78 годов. Например, Марков составил такую книгу, как «Приказы Скобелева» в 1877-78 годах, сборник источников. И, может быть, Скобелев служил в известной степени даже примером для подражания для Сергея Леонидовича. Ну и, как я уже говорил, о русско-японской войне он довольно много, в общем, писал. Кроме того, я бы, наверное, сказал так, что дружил вот Марков с подполковником Незнамовым, который позднее сделал карьеру в генеральном штабе. Вот племянник Незнамова, он вспоминал, который как раз служил среди марковцев, о том, как дяди он встречал молодого подполковника генерального штаба Маркова. То есть это 1911 год. Потому что Марков в декабре 11 уже, по-моему, стал полковником. Вот. И, например, Марков говорил, да, напоминали старорусское, ляжем костьми за Русь. Но тут же и слова генерала Гурко. Вы говорите, ляжем костьми. Но мне нужно, чтобы пали костьми не вы, а турки. Как раз вот эта проблема минимизации потерь, да.
Кстати, хочется забежать вперед, и это будет потрясающим таким вот качеством Маркова во время гражданской войны – сбережение своих солдат.
Ну, если вот Незнамов, например, говорил, я не поставлю удовлетворительные отметки за пассивное решение задачи, а Марков уточнял, что при пассивном решении задачи невозможен решительный успех, потому что как раз пассивность, именно пассивность, она большим потерям приводит, большему кровопролитию и весьма, так сказать, чревата возможным неуспехом. То есть, в общем, в принципе, храбрость, мужество, да, воля, да, я не знаю, что там еще, глазомер, вот, это все очень такие важные, ценные качества, которыми начальник должен обладать. Но с точки зрения Маркова, он должен еще инициативностью обязательно обладать. Инициативностью, то есть воля – это очень хорошо, но воля должна быть в поле две воли, как говорит старинная русская военная поговорка. Свою волю нужно уметь навязать противнику. А вот как раз-то с инициативными командирами на уровне достаточно высоком, да, там оперативном, стратегическом, были довольно большие проблемы в русской армии вплоть до начала войны 14-го года. Опять-таки, но традиционно, да, к сожалению, сложилась так некая инертность мышления, что активная храбрость, она рассматривалась, вот эта инициативность, да, не боязнь принять на себя решение, тут же выполнить его. Суворов как говорил, что ближний видит лучше. И он давал широкую инициативу своим подчиненным, право этой инициативы, в этом заключался в известной степени успех его побед. Инициатива плюс импровизация. В зависимости, импровизация в зависимости от обстановки. Потому что, к сожалению, склонность к шаблонам, она очень часто была. То есть человек учился оценивать ситуацию на войне, командир того или иного ранга, должностного положения, не в зависимости от той реалии, в зависимости от того, как его учили в академии. Но ситуация могла сложиться совершенно неожиданно. А главное, пример никогда не мог быть стопроцентным, да, достоверным и дать нужный ответ для решения поставленной задачи. Марков говорил, что партизанство лучше, чем пассивное регулярство. чем лучше ждать там, приказа, да, распоряжения от вышестоящего начальника. Нужно пускать тебя в партизанщине, обвинят, но нужно находить решение вот мгновенное, пока оно отвечает сложившейся ситуации. Соответственно, Мукден, да, там условно говоря, такая болевая рана. Вот, обошли русских. Да, Марков говорил, противник обходящий легко сам может быть обойден. Но это только в том случае произойдет, если начальникам будет дано право вот этой инициативы. И так, в общем-то, все вот эти разговоры приближали, да, и ту ситуацию, в которой Маркову все свои взгляды, все свои суждения, все свои размышления нужно было проверять на практике уже действительно большой европейской войны, которая была самой большой войной, тяжелой, кровопролитной из всех войн, которым пришлось вести Российской империи.
Давайте в конце этой программы скажем, в каком чине Сергей Леонидович Марков встретит начало Первой мировой войны и где ему предстоит в начале этой войны оказаться.
В декабре 1913 года, незадолго до начала Первой мировой войны, Марков был произведен в чин полковника. Вот. И в этом чине он вышел на Великую войну, как современники называли Первую мировую войну.
А он добровольцем на фронт пойдет?
Нет, дело не в добровольцем, он офицер генерального штаба. У него
он же преподаватель.
Нет, у каждого офицера генерального штаба по случаю войны, да, по плану мобилизации, было свое предназначенное ему место в соответствии с мобилизационным планом развертывания войск, которое ему предназначалось, и он должен был занять. И с началом Первой мировой войны полковник Марков был направлен в управление генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала Николая Иудовича Иванова. При этом начальником штаба Юго-Западного фронта был генерал-лейтенант Михаил Васильевич Алексеев. И Марков занял должность начальника разведывательного отделения в управлении генерал-квартирмейстера. То есть, в общем-то, да, он возглавил процесс по обработке очень важной информации, которая позволяла командованию и Алексееву в первую очередь принимать важные решения. А учитывая то, что август-сентябрь 1914 года для Юго-Западного фронта это первая Галицийская битва, в которой русские войска нанесли поражение четырем австро-венгерским армиям, то вклад в успех этих операций Маркова был, конечно, очень и очень значителен.
Я думаю, что об этом мы поговорим уже в следующей программе. Там будут потрясающие геройские подвиги Сергея Леонидовича Маркова, которые он совершит и в Первой мировой войне, и далее мы поговорим и о гражданской войне. Мне кажется, еще очень примечательным в его биографии то, что, мне кажется, совершенно объективным для всех белых воинов, но вот здесь просто это совершенно очевидно в его жизни. Это была одна война для них, которую они все вместе вступили в 2014 году. Война за Россию, за ее место в будущем, за ее место в мировом пространстве, в истории, в дальнейшем. И не было для них, может быть, этого даже такого существенного перехода. Одну войну закончили, начали вторую. Не закончили еще и войну великую, как им пришлось сражаться на два фронта, и затем для них осталась эта борьба с большевиками как главное дело. На самом деле примечательно, что уже в начале Первой мировой войны Марков встречает основателя Белой армии генерала Алексеева, затем будет воевать совместно с Деникиным. И вот эти встречи во время Великой войны, мне кажется, они очень много могут нам дать понять для тех взаимоотношений людей, которые затем сражались вместе на полях гражданской.
Да, да, конечно.
Об этих встречах мы тоже поговорим, о сослуживцах генерала Маркова. Это была вторая программа, посвященная Сергею Леонидовичу Маркову в цикле «Белые генералы». В следующей программе продолжим. Передачу вела Марина Лобанова. О биографии Сергея Леонидовича Маркова рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.
До свидания. Всего вам доброго.